Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из размышлений о бессмертной душе архимандрита Иоанна Крестьянкина, в авторской программе Надежды Зотовой «Крестный путь русской церкви в 20 веке» беседа с Лидией Алексеевной Головковой, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иннокентии Пензенском, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Размышления о бессмертной душе. Составитель архимандрит Иоанн Крестьянкин. Теперь ли ждать конца? Я думаю, нет. Да помилует меня Господь за сие мнение, но меня к нему обязывает многое, и прежде всего, само Слово Божие. Вы знаете, есть множество мест, где решительно указывается один из несомненных признаков приблизившегося конца мира. Это именно неожиданность. При этом данный термин должно понимать не только в смысле внезапности часа, а еще более в смысле отсутствия ожидания конца. Послушайте, люди будут есть, пить, строить и так далее, как перед потопом. Верно, отчасти, но не только. Притча о девах говорит, что задремали даже и мудрые девы. И потому и другие слова «не знаете, когда придет, бодрствуйте, дабы он и час не застал вас спящими», говорят, что даже и верующим грозит эта опасность. Евангелие от Матфея, глава 25. Аналогия с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном в саду Гефсиманском. «Уснули при страшном часе жениха Господа». Но даже если допустить, что здесь речь идет, собственно, о часе, а не об ином, более общем моменте, если допустить, что заснут юродивые девы, и мир, возле лежащий, а не ученики, хотя это неверно, по-моему, и мудрые воздремаша, то есть на какой-то короткий срок, и слегка забылись, и тогда несомненно, что вообще-то люди не только не будут ждать конца, а перед концом как раз будут утверждать и думать, что водворяются мир и безопасность. Слова апостола Павла в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. Сейчас же мы как раз видим обратное, всеобщее недовольство, смятение, издыхание от страха грядущих бедствий, ожидание конца, или, по крайней мере, катастроф мировой истории. О мире и безопасности все только мечтают, а их нет. Это одно совершенно несомненно говорит, что конец мира не сейчас. Не теперь. А когда? Не знаю. Но нужны года, чтобы человечество вошло в желаемое состояние, пусть и мнимое, временное, поверхностное и, конечно, внешнее, земное, а не духовно-внутреннее, мира и безопасности. Чтобы стали говорить все «ну, наконец-то мы дождались мира и порядка». Такие дела не творятся неделями и месяцами, а годами, десятилетиями. Святитель Тихон Задонский в видении Божией Матери, сопровождаемой апостолом Павлом, спросил и о конце мира. А ему святой апостол Павел сказал словами своего же послания: когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. Преподобный Серафим тоже сказал одной из духовных дочерей, дивеевских сестер: «До антихристовых времен не доживете, а времена антихристовы переживете». Замечательные слова. Сейчас Россия, в особенности, переживает эти времена. Подлинно они антихристовы по существу и даже почти и по масштабу. Но вы видите, что эти времена переживутся, то есть между ними и антихристом будет какой-то промежуток времени иной, то есть мирный, благополучный. И подобное, насколько приходилось слышать, кажется, через того же Сергея Николаевича Дурылина, говорили и оптинские старцы. После этих ужасов будет 70 лет удивительного расцвета и веры, и благоденствия России, а уже потом еще ужаснее. И после какого-то короткого, мнимого говорения «мир и безопасность». Конец. Психологически-исторически это нужно предположительно считать не только вероятным, пожалуй, и исторически необходимым, то есть, чтобы данный момент изжит был Россией и преодолен. За это более данных, чем за то, что она погибнет духовно безвозвратно или даже разделится пополам на безбожников и христиан, как в свое время Запад разделился на католиков и протестантов. Итак, нам еще не видеть, кажется, годов конца мира. Хотя много данных за то, что, по-видимому, мир подходит к своему завершению. Так думают многие современные наблюдатели. Афонские старцы ныне летом одному русскому паломнику Апрелеву решительно заявляли, что они для себя почитают несомненным наступление последних времен. «Современная катастрофа, — говорит и князь Трубецкой, — дает основание говорить о провале, катастрофе всемирной культуры, частью свершившемся, частью еще надвигающемся. На наших глазах апокалиптическое видение зверя, выходящего из бездны, облекается в плоть и кровь. Всюду свирепствует адский вихрь всеобщего разрушения. Сатана обнажился, и мир стал адом. Церковь стала средоточием разбушевавшейся в мире ненависти, и в этой ненависти вся сущность ада, вся его необъятная, темная бездна. Но и он видит возрождение церкви. Среди всеобщего разрушения в ней одной проявились силы созидательные. Церковь собирается и организуется. Одним словом, начинается процесс церковного возрождения. И хотя все указанные Евангелием признаки близости конца Вселенной налицо в наши дни, однако мы должны быть чрезвычайно осторожны в выводах из этого факта. Не в первый раз предсказывали сроки, но всякий раз оказывались одинаково неправыми те, кто приурочивал евангельские предсказания к какой-либо определенной дате, более того, к определенной эпохе истории. А в то же время всякий раз была и великая правда в тех предчувствиях. Катастрофы и ожидания всегда означают действительное приближение конца, а дата неизвестна. Катастрофичность эпохи переживают и другие русские богословы и мыслители. Архиепископ Полтавский Феофан, Быстров, протоиерей Булгаков и очень многие частные лица. Это же сознается даже и западными мыслителями, как, например, Шпенглер, «Закат Запада». Это отмечается и на всемирных студенческих христианских конференциях, как, вероятно, вы знаете, по манчестерскому движению 1925 года.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь Русской Православной Церкви в XX веке». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дел репрессированных после Октябрьского переворота. Лидия Алексеевна, а теперь давайте вот перейдем к самой важной части нашей беседы. Вот с какого периода и что мы сейчас можем охватить? Мы поговорим отдельно о Бутово или все-таки давайте закончим, может, о Сухановской тюрьме и о людях, вот эти как слои, представители нашего народа, самые разные, это интеллигенции, крестьян, судьбы отдельных. И что для вас было, когда вы в руках держали эти дела, что вот вас потрясало?
Во-первых, самое, может быть, даже главное – хотя, может быть, это и не связано там с верой, с религиозностью. Это то, что мы вынимали этих людей из небытия. Иначе о них никто бы никогда уже не вспомнил. Может быть, даже у них и никто не остался. Были там и сироты, и люди, которые даже не могли узнать что-либо о них. Где-нибудь в деревне, в глухой каком-нибудь, откуда там арестовано 20-30 человек, но они никогда, им и в голову не пришло бы узнавать, что там с ними дальше было. И вот этих людей просто, мы, можно сказать, своими руками вот вынимали из этого забвения. И вот это ощущение было очень сильное, потому что они как бы перетекали, ну, внешне на бумагу, а по существу это были живые души все, пострадавшие абсолютно ни за что. И когда мы начали смотреть эти дела, то все время стали попадаться священнослужители. Причем, особенно в начале, это было в очень большом количестве. За небольшой срок попалось где-то около 250 священнослужителей. И тогда вот этот списочек отнесли патриарху. И он благословил, ну, увидел, что это особенное совершенно место, и благословил заниматься отдельно бутовским священством, которое полегло там. Вот это было начало, когда мы стали откладывать в сторонку священнослужителей, но по дороге можно было кого угодно откладывать, например, художников, которые для меня, конечно, очень близкие были, потому что мы тоже поражались, что такое до 100 человек. Художников около 100 человек, там 98, что ли. Художник. За что? Почему? Люди и далекие и от политики, и от веры. Это же там были люди, которые совершенно отошли уже. Но прекрасные художники. Что такое? Почему в этом месте такое количество? Или там генералы. Ну, генералы понятно. Это, конечно, понятно. Это бывшие царские генералы. А некоторые перешли к красным. Мы стали красными генералами. Вот этот момент тоже такой очень щепетильный. Например, я очень подружилась с одной женщиной, которая во Франции живет. Сейчас она вышла замуж туда. У нее дедушка. Он перешел как раз на сторону красных. И ее это страшно смущает. И она очень переживает, потому что она, в общем, такой монархист и такой человек совсем других устремлений. Она не может понять, как это, почему это случилось. А таких немало случаев, что они перешли на сторону красных. И я думаю, что это не всегда было из-за того, что не из-за страха. Это люди не трусливые были. А они в какой-то момент не сориентировались. Им показалось, что да, вот это вот народу полезно.
Ну, вот, вот эти перемены, они
да,
как бы...
Да, мы пройдем этот ужасный период, там, а потом, значит, все наладится.
А потом для многих людей той закалки было, если уже оставаться жить здесь, а оставаться нужно было в той или иной форме служить Отечеству. Они могли так и для себя и говорить, что я не советом служу,
ну, да,
а я служу России. Это можно назвать, с одной стороны, можно было сказать, ну да, это лукавство, лишь бы выжить. Но если жить в этих условиях, главное, чтобы ну, не предавали и не было. Но с другой стороны, ведь рухнул мир, а присяга-то была. Одна присяга, а потом вторая.
А уже некому присягать было. Уже присяга та была, как бы не действительно, уже нету тех, кому они присягали. Значит, они должны, если они думают там о государстве, о том, чтобы не поработилось просто, грубо говоря, другим государством, то они считали где-то себя обязанными, например, обучать молодое поколение офицерское. И здесь они чувствовали себя не изменниками. Они просто передавали свои знания. Но это по-разному было. Например, Джунковский, генерал тоже, губернатор московский, любимый очень Москвой. А потом он был шеф жандармов, совершенно особый такой был шеф жандармов. Он сразу ушел из армии, он не хотел, как он говорил, не хочу смотреть, как разваливается армия, и не хочу в этом участвовать. Вот, и больше он не служил в армии, а смиренно, совершенно самым кратчайшим образом, какое-то время был церковным сторожем, давал уроки иностранных языков. И вот он-то как раз соблюдал все и присягу, и веру, и все было с ним. Так что такие люди тоже были, которые не разрушились.
Но он выжил?
В Бутове лежит.
То есть это все равно в некоторой вот такая...
И те, которые стали красными генералами, и те, которые не стали красными, не считали возможным для себя служить в этой армии, они все равно, как бывшие царские офицеры, как бывшие люди, занимавшие ответственные посты при царской власти, они все пошли под нож просто.
Ну, давайте тогда мы поговорим сейчас, Лидия Алексеевна, вот о церковнослужителях, о наших иерархах и мирянах, о верующих людях в первую очередь. Вот, отдадим дань им. Что для вас было неожиданным? Вот вы, например, рассказали, день памяти был священномученика Серафима Чичагова. Это вообще, ну, это человек такого масштаба необыкновенного. То, что он сыграл такую роль в том, что прославили Серафима Саровского, мы знаем. Мы до сих пор читаем его летопись Серафима Дивеевскую. Мы слушаем его музыку, и ее исполняли вот на вечере памяти. Это был военный человек.
Он военный. Да, он высокого ранга был, да. Военный. В числе его предков были адмиралы.
И человек настолько одаренный. Мы знаем, он и гомеопатией занимался, да. И писал картины, и вот... У многих очень любимая икона, которая иконой является «Спаситель в белом хитоне». Она встречает каждого входящего в храм Ильи Обыденного, и сейчас подлинник.
И там же икона его Серафима Саровского на камне, стояние на камне, вот. Там же.
Вот столько про него и написано, и известно, но все-таки и вы в своем выступлении рассказали такие вещи, которые просто запали в душу и просто потрясли. Причем вот вам Господь открыл совершенно с другой стороны, с неожиданной.
Да. Знаете, я вообще, если можно так сказать, была очень рада, что мне предоставилась возможность посмотреть дела нереабилитированных. Потому что даже вот в этой группе, которая начинала работать с делами, некоторые не хотели смотреть эти дела, что это уголовники, это воры, не хочу. А даже были люди такие, которые просто поражались, что рядом с их дедушками, там, отцами бандиты, разбойники лежат. И требовали, чтобы мы это убирали отовсюду, чтобы об этом не говорить. А уж не то, что смотреть. В МВД... Это в другом месте эти дела хранятся, это МВД. Они абсолютно недосягаемы, недоступны. Их не показывают даже родственникам. Дела нереабилитированных показывают только самому человеку, если он выжил. Больше никому. И там бывали даже такие случаи, когда человек ищет своих кого-то, а мы увидели, что... Ну, он просто воришка был там, хватал сумки на улице, на Арбате. А человек считает, что вот он... Ну, это 37-й год или 38-й, это все в эти месяцы. Что он незаконно, значит, репрессирован, и всех реабилитируют, как это так. Вот, и там каким-то образом даже мой как-то телефон узнали и стали мне тоже иногда звонить. И я в полной растерянности была именно опять по вот этому самому поводу человеколюбия. Говорить или не говорить? Конечно, я не говорила. Я просто говорила, а они знали, что мы смотрим эти дела. Было очень трудно отвертеться. И приходилось врать. Зная, что им все равно не покажут, я, например, не могла себе позволить людям сказать, которые много лет уже живут с этим, что вот их дорогой человек, близкий, который, они, конечно, уже никаких следов от него нет, это те, которые его знали, их уже нет в живых, а эти несли в себе вот эту память о нем. Как вот быть?
Это очень сложно.
Да, и вот в этом архиве МВД мы, значит, смотрели дела нереабилитированных. И там я столько всего узнала невероятного. Потому что я тоже сначала, как обычный человек, думала, что, ну, уголовники – это и есть уголовники. Меня сначала стало как-то поражать, что, ну, совсем нету убийств, например. Воришек много, и маленькие мальчишки там, ну, беспризорники. Как им жить-то еще? Сами устроили эту жизнь, что дети вообще без родителей, а потом, значит, хватаем, а потом расстреливаем.
Но да. Детей ведь тоже расстреливали.
Ну, вот в Бутове есть несколько человек. Это, конечно, исключение, но они есть. То, что они есть, это верх просто бесчеловечности, верх вообще кощунства, я бы сказала.
А то, что существовали детские лагеря, концлагеря еще совершенно до фашистов, так сказать.
Существовали. Мы об этом узнаем вот теперь. Даже вот в 80-е годы это было неизвестно. И в 90-е это было неизвестно. Это где-то стало уже, там какая-то была грань, по-моему, 2001 или 2002 год, когда вдруг стали называть более-менее места, где мог быть захоронен расстрелянный человек. И там получалось так, что человек, например, в 99-м году запросил, ему ответили, что неизвестно, и все, зачем ему еще раз спрашивать. И как только бывала возможность, мы говорили, запрашивайте еще раз, и вам скажут. Вот сейчас вам могут уже сказать. Далеко не во всех местах. Но вот Бутово и Коммунарка, причем настолько непонятно, кто в Бутове, кто в Коммунарке.
А вот все-таки про детские лагеря. Мы сейчас вернемся к Серафиму Чичагову, мы не договорили. А вот про детские лагеря, раз мы упомянули, где они существовали? Вот известно о двух лагерях.
Известно о двух лагерях на Колыме. В таком месте, где никакому взрослому вообще почти невозможно выжить. Это края не для жизни. Это края для каторги, где можно только умереть. И там были вот два детских лагеря, и были кладбища детские. И они есть, и есть фотографии этих мест.
Это подростки или это вообще?
Я не пойму. По фотографии судят, там и дети, и подростки. Там есть вот фотографии, там написано «Детский барак Колыма» на Колыме. Вот мне нужно поговорить еще с одной вот дамой, которая 18 лет была в Магадане, она полковник ФСБ, и она мне дала карту. Я когда рассказывала, что были детские лагеря на Колыме, мне никто не верил. Я говорю, мне дала полковник ФСБ, который там 18 лет работал, она же знает. Нет, нет, этого не может быть. Даже люди, которые с делами работали, они не верили, что могут быть лагеря детские, концлагеря. Но там черным по белому обозначено два. А может быть, на самом деле, было и не два, если уж есть.
Обозначено,
два.
Написано было?
Написано прямо детский концлагерь.
Это какие годы были?
Там точных лет нету. Там просто общая такая карта по репрессиям этих 30-х, 50-х годов. Но с детьми обходились так, когда они в лагерях рождались, до 3 лет, если он выживал до года, такие, если богатыри были, которые могли выжить, что его 2 раза в сутки кормили, мама кормила. Значит, до 3 лет он находился как бы при матери в этом же лагере. Потом всех их направляли в детские дома, и причем существовал такой приказ, он подписан Луначарским, нарком просвещения, что сестер и братьев, а также знакомых между собой детей не помещать в один детский дом. Для того, чтобы их совершенно оторвать от всех воспоминаний о родителях. И этот был такой термин «государственные дети». То есть полные манкурты такие. Так и поступали. И наш Даниловский детприемник, это был детприемник №1, сюда свозили многих детей отовсюду, но в основном все-таки были московские. В результате арестов родителей сюда попадали дети. А потом их по тому же принципу распределяли по детским домам, чтобы они не вспомнили своих родителей. И бывало так, что родители, ну, мама в основном, конечно, это мама только может это перенести и потом еще разыскивать там 15-18 лет своего ребенка. И бывало так, что мама находит ребенка, а ребенка знать ее не хочет. Он уже так воспитан был, им это вдолблено было, что
враги народа,
враги народа это позор это.
Чужеродное.
Даже, знаете, вот я вот там пишу в своей книжке, что когда арестовали Ежова и расстреляли его, вот один только человечек маленький плакал. Это его приемная дочка Наташа. Они с женой взяли приемную дочку, как говорят, от родителей расстрелянных. И воспитывала. Причем, судя по ее воспоминаниям, он был очень ласковый, такой нежный отец, пел ей колыбельные песенки на ночь. Она его очень любила. Конечно, она ничего не знала, естественно, да и вообще ребенком была. И когда его арестовали, ее детство кончилось. Ее поместили в детский дом и дали ей фамилию другую, фамилию матери, Хаютина. А она, ну, все-таки это 8 лет, это уже ребенок такой, который соображает. Когда ее вызывали Хаютина, она все время говорила: «Я Ежова, я Ежова». И ее били по губам, чтобы она не смела, значит, произносить это имя. Вот даже в таком случае уж такой, кажется, ну, совершенно одиозная фигура, никаких сомнений у нас нет в его преступлениях. Хотя, конечно, это было по чужой указке, своей волей он бы ничего этого не сделал, не имел бы права ничего сделать. И, тем не менее, вот ребенок рос и тоже пострадал.
Да, и мало того, я любил его. Всегда любил есть кто-то, кто любит. Да, поразительно. А вот по поводу того, как можно любить, и как можно любить не только быть связано кровно, а вот духовной связью. Мы сейчас вот возвращаемся к памяти о священномученике Серафиме Чичагове. Да. Вот те открытия, которые вас ожидали вот в делах нереабилитированных.
Вот эти потрясающие были, потому что мне попалось одно дело, где я вдруг вижу фамилию Чичагова. А у Чичагова, как известно, было 4 дочери. Сыновей у него не было. И он как-то в последние годы своего служения невероятно привязался к какому-то молодому... Ну, он сначала совсем почти мальчик был, 17-летний, потом, значит, подрос. Это было его духовное чадо, он его опекал, он его продвигал. Он же в 23 года он стал архимандритом, секретарем митрополита.
И келейником, наверное.
И келейником, да. Он был самый близкий к нему человек. Но, как пишет Краснов-Левитин, что все удивлялись, почему он так к нему привязан. И называл этого келейника шалым мальчишкой. Что они все считали, что он совершенно шалый мальчишка, способный на всякие неблаговидные поступки, как им казалось. Вот. Но вот его любил владыка, и все тут. И он ему абсолютно доверял. Он в курсе был всех его дел, а дела там были очень таинственные, такие, которые, о которых никто не должен был знать.
Кто кому доверял?
Владыка доверял своему келейнику. Абсолютно все. А дела там были такие, что, например, дочь его Наталья, это будущая монахиня Серафима, он поручал ей ездить с письмами куда-то в Прибалтику, и там на границе менялись письмами с какими-то людьми. Он узнавал из первоисточника о делах церкви, потому что у нас же все вранье было, трудно очень было.
Да, и там с местоблюстительством какие сложности были, да, вот когда непонятно было, касалось Петра Полянского и вообще.
Нет,
кто...
это уже это позже
потом,
было,
да?
Да, это позже было. Это уже 30-е.
30-е.
Годы. Да, это все уже все. Уже ясно было с этим делом все. А здесь вот были переговоры, и мало того, он участвовал даже и поручал своей дочери и Хвостовой Екатерине помогать в побегах некоторых. Они снабжали деньгами этих людей, они устраивали, значит, документы.
По тем временам побег – это, ну, это смертная казнь.
Это всё, да. А тем, кто помогал, тоже.
И про это и говорится, что в первую очередь, да.
И, тем не менее, это вот из этого дела было ясно, что он помогал. Еще мне попалось одно дело, где тоже мелькнуло, что владыка Серафим помогал. Вот в этих делах это уж совсем такой риск был невероятный. Да еще дочь свою посылал на это. Вот, но она, бедненькая, она так и сидела, и она в Вологодской области, да, уже должны были ее освободить. Через несколько дней она должна была вернуться. И у нее приступ астмы был, и она умерла там, не дождавшись чуть-чуть. И она так и не узнала, что с отцом, с владыком митрополитом.
А сколько она просидела?
Она дважды была арестована. на небольшие сроки, и это не лагерные были сроки, а ссылки такие в Вологодскую область. Один раз на 3 года, и второй раз, по-моему, тоже на 3, но как-то она раньше немножко ее освободили, но она вот не выдержала. Просто не оказалась медицинской помощи должной. Вот. Но ей все равно бы не выжить. Ей все равно бы не выжить, потому что, во-первых, вот это дело открылось келейника, где все было написано вот это, про все эти дела, про эту помощь ссыльным, помощь в побегах. Все равно бы ей не выжить, не пережить 37-38 год. А в этом деле, ну вот Наталья, вот эта, она совершенно, конечно, просто как. Я даже не знаю, с кем ее сравнить. Это такое послушание дочерне отцу. Она брала на себя вот эти все рискованные поручения, все исполняла с большой любовью. И вот этот человек, Никандр его зовут, келейник владыки, в какой-то момент его завербовали. И это было для них очень удобно, потому что он в курсе всех был дел абсолютно. И он, значит, год вот так вот он прожил.
Стучал, да?
Стучал, да, да, доносил. Может быть, он не все говорил, потому что иначе бы, наверное, быстрее арестовали владыку. Достаточно, наверное, потому что к нему приходили все. Все архиереи, которые были на свободе, там, все переговоры, все это он слушал. И вот после года он не выдержал, бросился в ноги к владыке и рассказал все, сказал, что он завербован, что он сообщал что-то о нем, просил, умолял его простить. И, конечно, владыка его простил. Да, но это стало известно. Обычно в этих случаях арестовывали сразу же человека, и пощады не было. Но почему-то там что-то наслоилось, как-то из этого дела не очень ясно. Дело в том, что он был арестован не за это. Он арестован был от уклонения от армии. Это был 35-й год.
То есть монашествующих призывали все равно, да?
Вот как-то это не очень понятно. Вроде бы не должны были, но вот здесь это было налицо, этот факт. И он бежал и собирался перейти в финскую границу, прихватил там что-то, потому что денег у него не было, и был пойман. Прихватил из церковных предметов что-то. И, как пишет вот Краснов-Левитин, что те, кто недолюбливали митрополита Серафима, злорадствовали и всячески там поносили. Вот он, кого он приблизил к себе. Но, тем не менее, все равно митрополит к нему был настолько привязан, что он посылал свою Наталью, значит, в тюрьму к нему. Так как он был не политический, то ему разрешались передачи, и, значит, она в Питер ездила к нему. Потому что прописаны они были в Питере, а владыка уже жил в Удельной. И передавала, и письма потихоньку передавала. И не раз она к нему ездила, потом его выслали под Благовещенск, и он там через какое-то время...
Это Никандр.
Никандр с наружных работ, то есть за пределами тюрьмы какие-то работы были, и он оттуда бежал. Он бежал, и каким-то чудом, без денег, без одежды, ну, может быть, кто-то ему дал вместо тюремной одежды, он умудрился через всю страну проехать. И приехал в ужасном состоянии, виде, конечно, и прямо к владыке, в Удельную. Вот там, конечно же, его приняли и вылечили, и откормили, и помыли, и все. И только молили его никуда не уходить из дома, не выходить. Вот, а он, когда он пришел в себя, он опять стал не слушаться, стал выходить и даже поехал в Питер. Конечно, это все связано было с большим страхом, что его арестуют, и его психика, у него, наверное, что-то все-таки было с психикой, случилось, и он сам пришел в НКВД и сдался. Его тут же спросили, значит, где он провел это время, потому что он был в розыске во всесоюзном, и довольно долго, это несколько месяцев, он был у владыки, и он сразу его назвал и даже предлагал свои услуги в качестве осведомителя. И я думаю, что, может быть, даже владыку бы не арестовали. Потому что вот примерно такой случай был с библиотекарем Лаврским. И даже дело называлось его именем, но сам он не был арестован, потому что ему было 90 или 91 год. Он совсем лежал тоже, ну, как и владык. И, в общем, он умер своей смертью, его не тронули. Может быть, здесь то же самое было бы, если бы на него вот не донес его любимое чадо, не донесло Никандр. А так его арестовали, и первый вопрос, который есть в деле владыки Серафима, который никто не замечал, и мы не могли понять ничего, и мы просто пропускали мимо, потому что непонятно было, где находится ваш секретарь в настоящее время. Но я поняла только этот вопрос, когда получила дело вот этого Никандра. И он намертво стоял, он...
Владыка.
Владыка, да, стоял на том, что он его не видел со дня его ареста в 34-м или 35-м году. Вот, и так от него не добились. Но там один или два раза его спрашивают, а я думаю, что по ходу дела гораздо больше спрашивали об этом Никандре. Таким образом он такой совсем старец, при том, что он был в таком состоянии, это видно из фотографии тюремных.
Ему было 82, да?
82 года.
И был. Вот его на носилках отнесли,
да,
поскольку...
Да, он это самое, болел тяжело, был большой такой, грузный. Он не вставал, и они приехали, когда за ним, они его не смогли ни поднять, ничего на ноги поставить не смогли, хотя, вероятно, грубо пытались, как это всегда делалось, и уехали. И вот там в соседнем доме обнаружились люди, которые не сами они, конечно, а их родители помнили вот это все. И они сказали, что они так обрадовались, что, значит, вот приехали и уехали, все. Там, кстати, у них была береза, она называлась береза Серафима Чичагова. Эту березу он научил их такие надрезы делать, и березовый сок они пили. И нам показывают, там еще сохранялись эти
какие-то
следочки, да. Вот, и они ее берегли, чтобы с ней ничего не случилось, с этой березой. Вот, и они даже не на следующий день приехали, они приехали через несколько дней.
НКВДшники, уже со скорой,
да,
помощью?
Со скорой помощью, с кареты скорой помощи. И на носилках, как тяжело больного, они привезли его в таганскую тюрьму. Вообще вот все наши новомученики и просто пострадавшие за веру, и вообще все бутовцы, почти все, во всяком случае, забирали их из таганской тюрьмы. Может быть, кто-то и был в Бутырке, а в основном они все сидели в таганской тюрьме. А в этой тюрьме... Но это касается уже не 37-го года. В основном больше всего священнослужители были расстреляны в декабре 37-го года. Еще большое число было в феврале 38-го года.
Там до 500 человек в один день, я помню.
Там, да, там 2 февраля 502 человека и 17 февраля 562. Причем среди вот в этом числе было 70 человек церковных и священнослужителей. Очень много.
А какие свидетельства о владыке, о том, что с ним делали, вообще, как он себя вел, вот осталось, каким он был в тюрьме?
Нет. Нет, а это нигде нету, ни в одном деле нету. Это просто иногда можно сделать выводы какие-то по подписи, например. То вот подпись такая ровненькая, то совершенно вот все дрожит, трепещет, видно, что человек просто не
владеет. Истязали просто.
Истязали, да. Это раз. Второе, у них у всех отнимали очки. Когда вот идет речь о том, что вот человек, а вот он прочитал и подписал. Да, в основном это не молодые люди были. Очков нет.
Да, и разбили, если измывались так, что там уже не до очков.
Нет, там отбирали, потому что стекло. Отбирали очки. Не разрешалось пользоваться очками. И пойди прочитай там.
А когда владыка был расстрелян?
11 декабря. 37-го года. И вот эти дни, начиная с 7 декабря, вот с 7 на 8 было расстреляно много людей, и среди них было два. Между прочим, мы сейчас вот такие вот воротики сделаем, такую связь с Сухановской тюрьмой, с Екатерининской пустыней. Был расстрелян священник в Екатерининской пустыне еще до того, как, значит, там выдворилась Сухановская тюрьма, Ярослав Савицкий. Я помню, что вот это первое имя, которое я нашла, когда стала работать с делами, меня так поразило. Мне казалось, что ну, оно запомнилось вот этим людям, которые мне рассказывали. Но чтобы найти его дело, и я увижу там его подпись вообще, его вопросы, ответы, вот это меня страшно тогда поразило. И еще один священник, он иеромонах, Иосаф Крымзин. И они оба были вот в числе первых людей в 2000 году прославлены. И это был как раз день Екатерины, 7 декабря, день великомученицы Екатерины, а это было с 7 на 8, когда они были расстреляны. И потом идут дни 10, 10 последний настоятель Лавры, архимандрит Кранит Любимов, был расстрелян с группы лаврских монахов. Тоже эта история, здесь не скажешь слово «интересное», просто такая очень...
Впечатляющая, да.
Да, скажу про митрополита, значит, 10-е, потом 11-е. Еще там несколько чисел в декабре, где довольно много вот таких видных священнослужителей было расстреляно. И где-то неподалеку от него лежит вот предавший его чадо, предавший, потому что через неделю был расстрелян Никандр. И я так думаю, что митрополит со всей любовью вообще отнесся ко всему, ко всей этой истории. И, конечно, он понимал, какие тоже страдания испытал его это чадо. И он сам, наверное, понимал, что он такой мальчишка, который, ну, все с ним может случиться, и вот он падал.
На человеческих условиях.
Падал, да, уже не раз и вставал, и поднимался. Вот я думаю, что он любовью свою это покрыл все. Но лежат они где-то рядом.
Прослушали третью часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дела репрессированных после Октябрьского переворота. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святитель Иннокентий Пензенский. Святитель Иннокентий Смирнов, епископ Пензенский, родился в 1784 году в семье церковнослужителя. Ученый по призванию, он был человеком кротким, расположенным к молитвенному деланию и аскетической жизни. Будучи профессором Санкт-Петербургской духовной академии, он написал двухтомный труд под названием «Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века», который полстолетия служил руководством в церковных школах. Владыка был дружен с митрополитом Филаретом Дроздовым. Как деятельный противник модного тогда мистицизма, он был удален из Санкт-Петербурга на епископскую кафедру сначала в Уфу, а затем в Пензу. Народ его почитал за аскетическое житие и чудеса, совершаемые по его молитвенному предстательству. Святитель скончался 10 октября по старому стилю 1819 года. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. «Все, хотящие благочестиво жить о Христе Иисусе, будут гонимы», свидетельствует святой апостол и подтверждает эти чудные, вечно истинные слова житие святителя Иннокентия Пензенского. Казалось бы, православная монархия, царство земное во всей своей силе и славе. Какая еще мода при этом может быть на мистицизм, оккультизм и прочие глупости? Ан нет. И до оберпрокуроров Синода доползает она, иной раз даже и выше. Оттого и гонимы защитники православия. Оттого и вопали, как будто бы всеми почитаемое отеческое благочестие. Но любовь народная и гонимым сочувствует, и ценит силу святых их молитв, и благодарной памятью из рода в род воздает им должную славу.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как совместить любовь Божью и потоп как наказание Божие? Войны понятно, а потоп непонятен.
Ну а какая разница? Потоп – это глобальное явление, а смерть отдельного человека – частное явление. Речь-то идет вообще о чем только? А о том, что как понять, что человек умирает. Умирает он от машины, от грома, от наводнения, землетрясения. Причина может быть сколько угодно. Нужно только сказать одно, что каждый умирает тогда, когда у него уже в достаточной мере и степени осуществилось становление личности. То есть дальше уже человеку бессмысленно уже все жить. Уже вот он осуществился как личность. Это может касаться иногда отдельных людей, это может, оказывается, касаться даже целого народа или народов. И такое именно, видим, будет, потому что конец света наступит как? Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Причем не просто сгорят, а сразу. Это по контексту апостола Павла, это совершенно очевидно. Произойдет моментальное, сразу, как тать в нощи. Сразу произойдет. Теперь, в отношении наказания. Бог же не мститель. Он же никого не мстит. Мы уже сказали, это врач, любвеобильный врач, который говорит, не поступай так, иначе ты убьешься. Не поступай так, иначе ты пострадаешь. Страдания, скорби, смерть, все они являются следствием чего? Неверной, неправильной жизни человека. Смерть вообще вошла в нашу природу, исказилась природа. Прочие вещи являются следствием наших грехов. Бог никого не искушает, пишет апостол Павел, но каждый искушается, влекомый своей похотью. Какой Бог наказал меня, когда я лизнул ручку на морозе? Скажите, мама предупреждала меня, а только она отвернулась, я тут же. Кто наказывает наркомана? Кто наказывает пьяницу? Эти вещи мы понимаем. Но все грехи, любые грехи, они в конечном счете, искажая наш дух, влекут за собою определенные последствия. Господь предупреждает, не делайте так. Вот что происходит. Поэтому нужно это прекрасно понимать, что Бог не мстит в этом смысле наказания, а Он создает оптимальные, наилучшие условия для каждого человека, с тем, чтобы он свободно самоопределил себя. Определился. Ибо в этом только состоянии он осуществляет себя как личность. Поэтому и потоп, что же, там были сказаны по-славянски, «Не имать дух мой, пребывайте в сих человецах, за не суть плоть». И стали совершенно плотскими. А когда душа выходит из тела, то мы знаем, что происходит с телом. Оно умирает. Еще чуть-чуть, кажется, живет. Там, говорят, растет что-то такое, даже волосы. Но как вышла душа, все. Так вот и здесь. Дух Божий был изгнан из людей. Бездушными стались. И результат – смерть. Вот что происходит. этом плане.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Симонопетр. Едва небо начало сереть над горой, как отец Харалампий разбудил нас для отправления в путь. В воздухе нежно, тихо, таинственно. Звезды начинают бледнеть. Очертания предметов, постепенно выплывая из исчезающего мрака, яснеют. Прибой стал как будто торопливее. Из церкви доносится пение, там идет утренне. У пристани тихо покачивается большая лодка. На нее монахи нагружают бочонок с пресной водой, котомки, запас хлеба. На Корулю всем надо запастись, там ничего нет. Голая, каменная, безводная пустыня. Уже заметно светало, и даль зарумянилась, когда мы отвалили от пристани и пошли на веслах вдоль темного высокого берега. Море было совершенно спокойно и как зеркало отражало святую гору. Мерно погружаются в густо синюю, словно краска, воду весла, и лопасти их кажутся в воде синими. Скауты сидят на веслах и гребут хорошо. Потом ставили и парусок, но ветра почти нет, парус натянулся едва-едва. «Вот, спаси вас, Господи, хорошо поможете нам», — говорит монах рулевой, он же и капитан нашей лодки, сам бывший матрос. «А вы выворачиваете весла, когда заносите назад, легче будет». «Вот так. А когда тянете, так откидывайтесь назад не спеша, а то уморитесь. Все вместе, разом, вот так». «Ну, спаси вас, Господи! Вот как хорошо с вами идем!» Мы взяли курс прямо на южный мыс Афона, за которым море уже озолотилось солнцем. Яркие лучи брызнули поверх темного хребта горы и озарили туманный низменный Лонгос. День настает. Уже предчувствуется зной. Пустынный и дикий здесь берега Афона. Кудрявым лесом покрыты они. Кое-где среди леса выступают красноватые обрывы камня. Склоны так круты, что не поймешь, где бы могла прилепиться дорога. Но она есть, ее только не видно. Она вьется где-то высоко, покрытая кустарниками. Вон впереди, высоко над морем, среди леса, высоко на одинокой скале белеет монастырь. «А не заехать ли нам на Симонопетр?» предлагает, указывая на него, отец Константин. «А потом пешком пойдем в Григориат, Святой Павел и на Корулю». «А когда придем на Корулю?» — спрашивает отец Владислав. «Ну, сегодня не прийти. Завтра придем. А сегодня, может быть, у Святого Павла ночевать будем». Мнения разделяются. Скауты, те определенно едут прямо на Корулю вместе с журналистом и князем Шаховским. Лодка не может ждать нас у Симонопетровской пристани и повезет их дальше. Но предложение отца Константина было принято почти всеми членами нашей группы, и лодка повернула к небольшой пристани, защищенной старинной башней, притаившейся где-то в куточке между крутыми лесистыми склонами горы. Грубо вымощенная камнем дорога лезла вверх, к белевшим, кажущимся отсюда снизу совсем маленькими зданиям монастыря. Выходим из лодки, прощаемся со спутниками и начинаем подниматься в гору. А лодка, отчалив, удаляется. И постепенно, По мере того, как мы поднимаемся, она кажется как бы висящей в воздухе. Все яснее и яснее просвечивает сквозь тихую воду дно. Брызнули из-за горы солнечные лучи, и остренький парус ослепительно засверкал на фоне сапфирового моря. Перед нами круча. Медленно поднимаемся по идущей зигзагами, широкими уступами дороги. И когда мы поравнялись с монастырем, то перед нами вдруг открылась замечательная картина. Вообразите себе, на громадной высоте над морем, из стремительно крутого склона, обросшего кустарником, высовывающийся исполинский серый каменистый клык, из которого вырастает настоящий небоскреб. Словно гигантская башня тянется к небу этот вытянувшийся ввысь монастырь. Ряды деревянных балкончиков лепятся один над другим, как гнезда любящих камни птиц. У основания монастырских стен на нескольких узких террасах разбиты огороды. Мы остановились, любуясь оригинальным и смелым видом этого орлиного гнезда. Как он не упадет в пропасть, стоя на таком скалистом торчке? Говорят, что многочисленные на Афоне землетрясения не оказали на него никакого влияния за все 6 веков существования монастыря. Недаром и называется он Симонопетр, то есть камень Симона, вернее, Симонов камень. Монастырь основан в XIII веке одним отшельником по имени Симон, жившим в одной пещере поблизости отсюда. По преданию, Симон часто видел на утесе, где теперь стоит монастырь, яркий свет. Тогда, по откровению свыше, он решил устроить здесь обитель. Но когда Симон пригласил строителя для осмотра места и показал ему утес, то строитель решительно отказался строить на таком каменном клыке. В это время инок-слуга, подававший вино, которым угощал Симон строителя, оступился и упал с утеса. Не было сомнения, что разбился он насмерть. Но каково было изумление Симона и бывших с ним, когда они увидели этого инока, поднимающегося к ним живым и невредимым и даже с нерасплескавшимся кубком вина. Это чудо уверило строителя, что действительно Божья воля есть на то, чтобы на этом утесе был монастырь. И он согласился строить. Не имея куда распространяться в ширину, монастырь вырос в высоту. В нем можно насчитать 7 этажей. Когда входишь в самый монастырь, то своеобразное впечатление производят темные, похожие на туннели, поднимающиеся в толще стен этого монастыря башни, коридоры и сводчатые переходы. В них прохладно и пахнет сырым камнем. Шаги гулко отдаются под каменными сводами. В противоположность всем прочим монастырям, Симонопетр снаружи мало похож на крепость. Да зачем ему было строить укрепление, когда он сам по природе своей совершенно неприступен? Он более крепость, чем любая обитель, окруженная высокими стенами с башнями и множеством бойниц, с тройными воротами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.